Максим Горький. С Всероссийской выставки. Впечатления, наблюдения, наброски, сцены и так далее. Первое. Министерство финансов возвело на выставке до 80 павильонов, частные лица и учреждения – до 125. В общем, площадь, занимаемая выставкой, намного больше площади Всероссийской Московской выставки. Примечание. Происходило в Москве в 1882 году. Патриоты-нижегородцы, бывшие в Чикаго, утверждают, что Чикагская выставка меньше нашей. Примечание. Чикаго, США, 1893 год. Так как проверить их слова довольно трудно, то они говорят это с большим апломбом. Очень распространено среди сведущих людей убеждение, что Нижегородская выставка не только больше, но и будет полнее, красивее Московской. Читатели одесских новостей уже знакомы с планом выставки и, наверное, рассматривая его, уже заметили, что по мере приближения к центру здания сильно скучиваются и теснят друг друга. В натуре эта скученность центра крайне резка, очень сильно бросается в глаза. Архитектура зданий от этого много проигрывает. Один павильон, налезая на другой, как-то стушевывает его красоту и мешает сразу охватить взглядом весь ансамбль здания. Общее мнение – на Всероссийской выставке нет русской архитектуры. Всюду мавританские арки и купола, готические вышки, много нижегородского рококо, знай наших, какие-то фантастические кривулины, масса разнообразно изогнутых линий, в которых нет ни кокетливой игривости стиля веселой маркизы, ни одной простой детали, все с ужимкой, ни признака красоты. Кое-где проглянет кусок Византии, кружево русского рисунка и исчезает, подавленное всем другим. Всюду много торопливой фантазии, но цельных и стильных вещей нет, если не считать императорский павильон и мавританский отдел Средней Азии и Кавказа. Торопились очень и не успели ничего сделать, оправдываются строители. Жалобы Нижегородского листка на то, что выставке недостает общей идеи, которая объединяла бы все здания, и что она представляет собой базар, выстроенный на скорую руку, скученное собрание построек разных стилей и эпох, имеет очень серьезные основания. Примечание. По-видимому, Максим Горький имеет в виду свои фельетоны из цикла «Беглые заметки», напечатанные в Нижегородском листке, 1896 год, номера 138, 143 и 145. На Всероссийской выставке следовало бы экспонировать и русскую архитектуру, или она этого не заслуживает? Общая неприбранность, повсюду разбросанные доски, ящики, тачки, груды песка и мусора еще более запутывают впечатление и портят ансамбль. Несомненно, что когда все это вычистят, уберут, разровняют дорожки и разобьют куртины и клумбы цветов, выставка много выиграет. Но и тогда она даст много материала для толков об общем понижении вкуса и об упадке в жизни красоты. Век меркантилизма и материализма дает себя знать во всем, и выставка есть и будет очень яркую иллюстрацию его силы и влияния на дух человеческого творчества. Эти широкие и низкие павильоны, осевшие к земле, как-то придавлены к ней, без порыва кверху, без признака в них свободной и смелой фантазии, пытливости и гордости, бодрого идеализма и веры человека в самого себя, как бы характеризует собой нашу будничную, застоявшуюся в тесных рамках обыденную жизнь, скупую и серую, без крупных интересов, без широких запросов, без оригинальности, но и без простоты, странную, пониженную и запутанную жизнь людей, утомленных и растерявшихся в массе мелочей. Не знаю, как устраивает свои выставки веселый и нервный Париж и другие города Европы, но трудно предположить, чтобы там дело сопровождалось такой же путаницей, растерянностью и глухой, темной борьбой за правил и главных двигателей дела, чтобы оно осложнялось такими же ненужными деталями, как и у нас. Хотя, конечно, люди – везде люди, но в более культурных странах и самолюбие должно быть более культурным. Как известно, сначала генеральным комиссаром выставки был назначен Кази. Ныне он заведует отделом фабрично-заводским и машиностроительным, а генеральный комиссар – Василий Иванович Тимирязев. Господин начальник губернии тоже принимает непосредственное участие в устройстве выставки. Вице-председатель комиссии по устройству очень часто бывает на выставке и обыкновенно после его посещений многое тасуется на новый лад. Дело крупное, грандиозное дело. И, как я уже говорил, в такой громадной и еще не устроенной машине трудно требовать от всех частей ее солидарной и гармоничной работы. Чувствую, что сравнение с машиной неудачно. Там движется холодная сталь и другие металлы. Здесь – нервы, горячая кровь и пылкие чувства, и остро отточены в погоне за карьерами чуткое самолюбие. Между заведующими отделами нередки легонькие столкновения, а так как паны дерутся, то обыкновенно у хлопцев чубы трясутся, за все расплачивается и совсем считается экспонент и его доверенное лицо. Ах, он очень много портит себе крови. С момента, как он приближается ко входу на выставку, для него начинается неисчислимый ряд мытарств и разных неприятностей. Нужно выправить в комиссариате билет на право входа на территорию выставки. Для сего требуется ряд доверенностей, свидетельств и официальных удостоверений. Затем нужно найти свой отдел, а для сего предпринять длинное путешествие по дорожкам, на которых нога глубоко вязнет в кучах мусора и в грязи. Грязи много, ибо почти каждый день идет дождь, а помимо этого не надо забывать о почве выставки. Найдя отдел, следует отыскать заведующего им. Дело нелегкое. Но вот и оно благополучно закончено. Честь имею представиться. Доверенной фирмы... Очень хорошо. Место моей фирмы? Идите, там вам укажут. Указали. Вытаскивается витрина. Вот она установлена. Ящики с экспонатами распакованы, дело кипит, рабочие изнывают от утомления, экспонент их понукает и, похаживая около, с веселым духом напевает или насвистывает любимые ариетты. Является лицо. «Это чья витрина?» Отвечает. «Это не ваше место». «Ваше место в той галерее. Перенесите туда витрину, сейчас же». Переносят. Смотрят. Там тоже кто-то устраивается. «Позвольте, это не ваше место, а наше?» «Нет, извините, наше, а не ваше». «Но позвольте». «Нет, подождите, мне указал сам Н, а мне сам Икс». Недоумение. Идут за точными справками. Один к Н, другой к Икс. Был в мануфактурном отделе случай, что и Н, и Икс оба ошиблись. Это повело к тому, что две уже почти совсем отделанные витрины должны были разбираться и переноситься одна на другое место, другая уже на третье. Экспоненты скорбят, экспонаты мнутся, витрины царапаются и обламываются. Но, к счастью человека, все на земле конечно. Витрина устроена, эффектно. Экспонент улыбается, поглядывая на соседей. «А ну те, каково?» Это он преждевременно ехидничает, и тут же где-нибудь из-за угла его витрины на него вылезает кара за ехидство в лице человека в разлетайке и широкой мятой шляпе. «Художник», — вздрагивает экспонент от неприятного предчувствия. Художник, их на выставке целый полк в составе по военному положению, устанавливается перед витриной и с видом знатока щурит глаза. Потом кусает бородку, если она у него есть, или просто жует свою губу. Потом скептически улыбается, потом зовет к себе еще художника. Диалог. «Видишь?» «Да». Печальное покачивание головой. «Полное безвкусие». Сокрушенный вздох артиста и тонкого ценителя красоты, оскорбленного в своих чувствах. Оба перебоя вонзают в сметенную душу экспонента по нескольку темных слов. Нюансов нет. Складки мертвы. Этот шелк нужно было бросить бликами. Краски спутаны. Густо брошены шелка. Полное отсутствие вкуса, дружно заключают художники и следует далее смущать покой экспонентских душ. А раскритикованный экспонент остается и пристально смотрит на создание своих рук. Темные слова действуют на него, и то, чем он был доволен полчаса тому назад, уже много теряет в его глазах. «А ведь, пожалуй, надо перетого», — мелькает у него мыслишка, и, глядишь, начинается это перетого. Материя располагает в ином порядке, в иных сочетаниях цветов, и часто из простой, но действительно красивой витрины получается кричащая лавочка с неестественно пестрой физиономией. Много вещей ломается и портится. Вчера, например, пришли экспонаты кяхтинских чаеторговцев, и при раскупорке ящиков масса чудных японских и китайских ваз оказались разбитыми вдребезги. Это результат дальности пути и плохой укупорки. Но много бьют и ломают при переноске и установке на место. Жестоко бьют. У павильонов с колоколами ферм Финляндского, Оловянишникова и других на куче песка расположилась группа землекопов и обедает. В большой деревянной баклаге квас, по рукам рабочих ходит железный ковш, едят зеленый лук с большими краюхами черного хлеба, густо посыпанного солью, и запивают квасом. У каждого в руке большой пучок лука, скулы двигаются, как на шарнирах, чавканье и скрип перекусываемой зубами травы. Около этой группы останавливаются Альфонс Картье, журналист от «Ла Франс», и Казимир Топорский от «Парис». Картье – южанин, откуда-то из Прованса, худой, бронзовый, нервный, с быстрой речью и острыми умными глазами. Врет, как Тартарен. Движениями напоминает почему-то об американском черте в банке. Он долго и внимательно рассматривает физиономии рабочих, указывает своему спутнику на пучки лука и, очевидно предполагая, что он говорит по-русски, спрашивает. «Труава?» Ему объясняют. «Лук». «А, вино?» Примечание. Спрашивает по-французски. Жест по направлению к баклаге кваса. Топорский говорит. «Квас». «Кивуас?» Он быстро наклоняется к рабочему, в руках которого в это время ковш с квасом, и что-то говорит ему, любезно улыбаясь. Тот понял, утвердительно кивает головой, выплескивает из ковша остатки кваса на землю, наливает свежего из баклаги и дает кортье. Рабочие перестают чавкать и с любопытством, глядя на француза, ждут, когда он будет пить русский квас. Ряд чумазых, бородатых славянских рож, и перед ними на корточках сухой бронзовый провансалец с жестяным ковшом в руке. Он сначала нюхает бурую жидкость, и его хрящеватый нос с тонкими нервными ноздрями вздрагивает и морщится. Это замечено. Бородатые фигуры землекопов ухмыляются, толкая друг друга. Кортье решается. Он делает глоток, другой. «Черт возьми!» — примечание. Говорит на французском. На его неподвижном лице отражается дьявольски кислая гримаса. Он отрицательно мотает головой, его передергивает. «Благодарю!» — примечание. Говорит на французском. Задыхаясь, говорит он и сует ковш в протянутую к нему за скорузлую руку, смеющегося и, очевидно, сострадающего французу гиганта рабочего. Гримасы на лице Кортье сменяют одна другую, все лицо вздергивается. На нем и жалость, и отвращение, и недоумение, и любопытство. «Черт!» — примечание, говорит на французском. Полголоса произносит он, смешно пятясь от группы мужиков и оглядывая их широко раскрытыми, недоумевающими глазами. Мужички, стараясь сохранить серьезность, снова начинают со скрипом жевать лук. «И это их питание при такой работе?» — осведомляется Кортье у своего спутника. Тот утвердительно кивает головой, и в то время как братья-писатели, прыгая через доски, удаляются, рабочие хохочут. «Не терпит ихнее брюхо христианского питья! Кисло ему! Чай поди, шелушиться кожа-то будет! Французу русский квас все равно, как бы модный барыне да керосин!» «Сказал! Вывез слово!» Оживление растет. «Оно действительно...» — солидно и задумчиво говорит старый, седобородый и крежеватый землекоп, заглядывая в баклагу с квасом большими, печальными глазами. «Квасок вот у нас и тепел, и кисел, да и припахивает чем-то нефтой будто. А не попало ли как нефты в баклагу?» «Да уж ладно, ведь весь выпили!» — замечает кто-то. На этом и заканчивается франко-русский инцидент с квасом. В художественном отделе на днях тоже разыгрался большой художественный инцидент. Потерпевшим является профессор Врубель и сам отдел. Профессор выставил два громадные панно. Одно из них представляло Микулу Селяниновича, другое – принцессу Грёзу. Из грациозной, меланхолической и проникнутой глубокой мыслью пьесы Растана профессор Врубель воспроизвел заключительный акт. Сцену посещения принцессы Триполийской, умирающего трубадура Жифруа. Картина изображала палубу галеры, группу пиратов, свиты принцессы и на этом фоне Мелисанду, склонившуюся над ложем человека, так страстно любившего Грёзу и умирающего за нее. Я не видал картины и не могу, да и не сумел бы судить о достоинствах ее исполнения, но каково бы оно ни было, профессор Врубель имеет право выставить свою работу, как имеет это право каждый из экспонентов выставки. Достоинство труда определяет публика, окончательное вето высказывает выставочное жюри. Раз данная вещь представлена на выставку, какова бы она ни была, покажите ее публике. С панно Врубеля произошло что-то странное. Его публике не хотели показывать, явилась жюри от Академии художеств, посмотрела на панно Карелина и Врубеля и распорядилась убрать их. Оба художника совершенно не рассчитывали иметь дело с академическим жюри, и, само собой разумеется, это распоряжение их и изумило, и обидело. Возбуждается вопрос, какое дело Академии до работ лиц, к ней непричастных и являющихся на выставку в роли экспонентов? Чем объясняется этот странный и совершенно произвольный поступок? Картина Врубеля возбудила у лиц, видевших ее в отделе, массу самых разноречивых и горячих споров. Одни говорят, это декаденство, другие – это шедевр. Третьи, не впадая в столь противоположные крайности и, к слову, более понимающие искусство, очень определенно говорят – картина Врубеля слишком смела и далека от академических шаблонов. Талант артиста несомненен. Сюжет он понял глубоко, но позволил себе слишком увлечься импрессионизмом. И эта техническая сторона дела сильно стушевала мысль картины, затруднила понимание ее идей. Я не за одно из этих суждений. Я за право человека показывать публике то, что он сделал. Пусть на выставке публика получит возможность видеть все течения искусства, ведь выставка для того именно и устроена, чтобы знакомить нацию с результатами ее труда за известный промежуток времени, а никак не для того, чтобы академики сводили на ней свои старые счеты с передвижниками. В результате всей этой путаницы и совершенно неожиданного появления старого академического жюри панно Врубеля сняли, и одна часть отдела ныне совершенно оголена. Предполагается чем-либо задрапировать ее. Панно Карелина осталось. Врубель, к его счастью, не потерпел убытка от этого изгнания с выставки. Его «Грёза» и «Микула» в эскизах куплены уже каким-то священником и, говорят, за довольно солидную сумму. Отдел скоро будет закончен. Картины прибыли все и поспешно развешиваются. О внешнем виде отдела до следующего письма.